слишком сложны для охоты на них, либо могут избегать, то есть как-то могут, короче, пережить вмешательство. А вот за пределами Африки, там, где не было до этого вот этих вот новых культур Homo sapiens, которые со смекалкой, которые еще соображать умели, вот там люди уничтожают мегафауну очень-очень-очень быстро. А тут еще и начинает меняться климат, заканчивается ледниковый период, то есть во всей этой шерсти, все эти саблезубы, лютороги, короче, все, во всех этих лохматых животных уже меньше смысла. И они бы, может быть, там рады бы пережить людей, но они не в состоянии. И мы видим, что последовательно истребляются все большие слоны, ну вот останутся индийские, которые поменьше, останется североафриканские, которые еще меньше, останутся карликовые слоники в Юго-Восточной Азии, а вот те вот гигантские существа, которые были и которые много где в принципе встречались, да, были вот гигантские ленивцы, там еще, они все исчезают примерно в конце ледникового периода, и это совпадает с пришествием человека. Есть люди, которые утверждают, что исчезновение мегафауны связано только с климатом, а люди тут ни при чем. Мне кажется, что эти слухи распространяют люди о том, что мы тут ни при чем. Это все климат виноват. Изменения климата были много раз, и мегафауна переживала успешно не раз подобные изменения климата. А почему-то во время распространения людей они это изменение климата не пережили. То есть, скорее всего, они были в состоянии упадка, некого кризиса, да. Ну и их подтолкнули к тому, чтобы они исчезли совсем. Ладно бы это было еще верно для Индии, Австралии, то есть туда, куда человек попал давно. В Америку человек попал 15 тысяч лет назад, когда ледник начинает отступать. До этого тут лежал, в Беринге лежал ледяной щит, и там пройти нельзя было. Там было либо океан, либо ледяной щит. А вот когда ледник начинает отступать и обнажает вот тут сухопутный мост, вот тут-то люди из Сибири начинают переселяться на Аляску. И там тусуют долгое время, когда щит, потому что тут все еще лежит канадский щит, и тоже не дает дальше продвинуться. И когда где-то 15 тысяч лет назад отступает отсюда ледяной щит, буквально, опять же, за тысячу лет, то есть смотри, 13 тысяч лет назад у нас находки культуры Кловис, то есть древнейшие, люди вот тут. 12 тысяч лет назад у нас находки в Чили. То есть они проносятся со скоростью, ну, правда, это скорость типа 6 метров в год, на самом деле это не такая большая скорость, но если смотреть на расстояние в тысячу лет, они просто прошивают эту Америку вот так вот по краю. Этот самый, потому что и истребляют здесь вообще все, потому что это поздно, и 15 тысяч лет назад, это уже даже не 60, не 50 тысяч лет назад, да, тут уже орудие, уже есть луки, уже есть эти атлатли, метатели копий, есть рыболовные крючки, есть всякие наконечники, есть колья, есть сотрудничество групп. Иногда объединяются в охоте, может участвовать до 100-150 человек. То есть группы сходятся вместе, проводят большую охоту, делят добычу и расходятся. Они здесь уничтожают, когда попадают в Америку, уничтожают просто все, что неровно дышит. Короче, гигантские ленивцы ходят в Америке, жили. Гигантские ленивцы такие, там, типа 3 метра в высоту, и оно лежит, оно же бесполезное животное, оно же к людям не приспособленное, и это просто халявная еда, это халявная еда в огромном количестве, оно просто лежит и ленится, понимаешь, и ты его просто подходишь, даже охотиться не надо, ты просто подходишь ему, вспарываешь живот и ешь, и все, и больше делать ничего не надо, и так перебиты предки, то есть американский вариант лошадей, весь вот так перебит, тоже на лошади задолго до того, как даже мысль могла бы возникнуть их одомашнить. Уничтожены мастодонты, уничтожены гигантские ленивцы, причем перебиты настолько, что аж, наверное, перебрали. Перебиты настолько, что гораздо позже, через много-много тысяч лет, когда они перейдут к цивилизованному образу жизни, они поймут, что из того, что подомашнить и жрать, у них остались только индюки и совсем в горах ламы и альпаки. И больше нет, короче, вообще ничего. Представьте себе Европу, да, ну, Евразию, в которой, короче, куры, овцы, свиньи, козы, там, короче, вообще всего дофига, и практически ничего в Америке. Спрашивают про мустанги. Мустанги, совершенно верно, вот, Борис отвечает, что мустанги это те лошади, которые завезли европейцы, которые убегали и одичали. Бизоны оттуда, но бизоны не приручаются. Бизоны, мы говорили, что для одомашнивания нужны целый ряд характеристик, в том числе не подходят либо сильно пугливые животные, либо сильно агрессивные. Вот бизоны вторые. Бизоны слишком агрессивны для того, чтобы их одомашнить. Охотиться, конечно, извини, охотиться на них настолько выгодно, на этих великих равнинах американских, да, что до прибытия там, до 16 века, до 17 века, а так-то вплоть до 19-го, до конца 19 века, местное население, коренные американцы будут жить за счет охоты на этих огромных бизонов. Но оно не приручается, оно слишком лютое и злое. Даже коров-то, коров, ладно, можно приручить, а быков, вспомните, придется их, например, кастрировать. И действительно, после кастрации, попробуй бизона, короче, кастрируй, потом расскажешь мне об этом опыте. А вот с быками оказывается, что они начинают наращивать жирок, становятся кругленькими, становятся добренькими, они прям физически меняются на глазах, если их вовремя кастрировать. Короче, и это даже не бык получается, а у нас даже в языке есть отдельное слово «вол». То есть получается вполне отдельное, послушное, спокойное животное, которое можно заставить тягать за собой огромные тяжести, там еще что-то. И это наоборот очень даже выгодно. В этом смысл, да, что одомашнить еще далеко не каждое животное можно. Да, заканчивается ледниковый период, и ледник отступает. И это вторая катастрофа. Вымирает реально все-таки эти изменения климата. Вымирает очень много кормовой базы людей. А я напоминаю, что на этот момент люди, ну, практически исключительно питаются мясом, но по желанию, конечно, всегда были всеядными и по желанию могли что-нибудь растительное поесть. Потому что за время сильного оледенения, как вы понимаете, много растительности не было. Ты хотел бы веганом стать, ты не смог бы. Ледниковый период заканчивается, куча всего расцветает. Регион Ближнего Востока становится регионом кедровых рощ, озер и так далее. То есть это благоприятный. Это то, что мы называем плодородный полумесяц. Это, на секундочку, территория современной там, Сирии, Ливана, Израиля, Ирака. Сравнили, да, с сегодняшним климатом? Так вот, тогда все начинает меняться. Тогда действительно опять становится выгодно это самое собирательство. В смысле, опять собирательство, оно сильно начинает дополнять вообще жизнь, потому что охотиться, конечно, никто не перестает, но все-таки собирательство очень важно. Дело в том, что из-за этого много животных и много всего мигрируют на Ближний Восток. И туда же за едой мигрируют люди. И мы видим, что в одном и том же месте у нас появляется много стоянок. У нас появляется множество, нет, еще тут ни евреев, ни семитов, ничего нет, еще ничего современного нет, напоминаю, мы говорим 20 тысяч лет назад. Здесь настолько обильно водятся всякие газели и все прочее, что здесь появляются более-менее постоянные места жительства у людей, которые живут в одном месте, но тут рядом миграции дичи, которая просто неисчислима, которую просто не перебьешь никогда в жизни. Потому что в Африке стало плохо, на севере еще льды, и они вот в одном пространстве, на перекрестке всех миров, если смотреть на планету, если смотреть на планету, Ближний Восток, это же действительно большой такой перекресток разных регионов и всего на свете, да. И вот в этом перекрестке скапливаются животные и люди, которые этих животных едят. И растения, которые эти люди собирают, да, желуди. Большая фишка того времени, это желуди. Люди очень любили есть желуди, например. Есть животное, которое культивирует желуди лучше, чем мы. Белки. Они добывают кучу желудей, и вместо того, чтобы их съесть, они их прячут в землю и забывают там их нафиг, потому что они маленькие тупые белки. И из-за этого потом вырастают целые леса. Здесь появляются сообщества людей, которые живут более-менее на одном месте, просто потому что... А тут раньше озера были, и тут хорошо сохранились. Тут раньше были большие озера, и на дне этих озер есть останки, ну, стоянок, которые илом покрыты и хорошо сохранились. Стоянки вот тех вот людей, которые примерно 20 тысяч лет назад стараются выжить. Нет, кто-то уходит действительно севернее за оленями. Какие-то популяции людей уходят еще куда-то. Мы видим, как в этом регионе резко еще раз возрастает агрессивность. Количество черепов, у которых просто все что-то проломлено, да, ну, тут не расскажешь, что споткнулся и упал. Это понятно, что это чем-то пробито. И таких находок реально много. Потому что, опять же, люди, может быть, немножко против своей воли, они в одном пространстве сжаты, и приходится... В связи с этим вырастают конфликты за козырные места. Если раньше весь мир твоя поляна, весь мир твоя саванна, ходи охоться, страшная разреженность, то в переходный период, примерно в конце ледникового периода, у нас оказывается сравнительно небольшой регион Ближнего Востока, на котором все зажаты. И потому что есть козырные места для охоты, потому что только вот тут сейчас проходят маршруты миграции. И, конечно же, козырные места для собирательства. Мы на этих стоянках впервые видим семена, например, полбы древней, то есть не одомашненной пшеницы. Понимаете, да, о чем речь? Речь о том, что людям не хватало еды, и они периодически проходили через поле, где растет эта пшеница, и собрали ее вместе с собой. Там перетерли, ляп-ляп, съели, да? Что-нибудь еще такое, ляп-ляп, съели. Ячмень там какой-нибудь. То есть предки того, что будет потом одомашнено, еще лет через 10 тысяч, оно дикорастущее уже собирается в это время. И через какое-то время даже появляются каменные серпы. Появляются каменные серпы и даже каменные зернотерки. Это общество охотников-собирателей. Их главная еда все еще газели и орехи. Но периодически, они иногда посматривают, они знают, что в определенное время можно прийти туда, где созреет что-то вроде урожая. Естественно, вы же поймите, что это не современные еще виды пшеницы, а природные. В природе невыгодно, чтобы оставались колоски, да? То есть в природе оно выросло, и тут же колосок опал, тут же в землю. То есть выращивать это очень тяжело. Но постепенно люди стараются как-то... В основном там выживают те, кто дожидается людей, те, у кого позже опадают колоски или еще что-то в таком духе. А иногда, если ты долго живешь на одном месте, можно даже попробовать что-то подобное. Там же семена упали, и хоп, оно у тебя возле хижины выросло. Хижины строили из шкур, костей, вы понимаете. Очень интересно, очень интересно. Ну, пускай рядом. Оно такое же дикорастущее, но в принципе рядом дикорастущее. То есть сам процесс того, что можно посеять семена, и они через какое-то время взойдут, совершенно не изобретено, типа, опа, ноу-хау. Конечно же, нет. В течение длительного времени вот эти вот зерновые всякие, они были вспомогательным, они были просто в числе прочего, что едят люди. Ты ешь много всякого дикого происхождения от природы, в том числе и природного происхождения, там, древние виды пшеницы, ячменя, например. Ну и вот эта вот область плодородного полумесяца сравните с областью первых цивилизаций. Это не просто так. Это не просто так. Как вы понимаете, это связано. Надеюсь, мы еще сегодня до этого дойдем. Да, появляются действительно серпы. То есть эта культура, по сути, конец ледникового периода, это то, что мы называем, да, средний каменный век, когда появляются уже интересные такие всякие штуки, которые, ну, это же серп для собирания. А это зернотерка для растирания. И это еще совсем. Это, на секундочку, 20 тысяч лет назад. Задолго до одомашнивания чего-либо. В числе прочего, на этих стоянках людей, они уже живут здесь подольше. У них общество эгалитарное. То есть мы не можем сказать, что у них кто-то был главнее. Скорее всего, это были лидерские качества или кто-то. Ну, скорее всего, как устроены такие общества на 20-30 человек? Кто-то лучше умеет охотиться. и его слушают в плане охоты. Кто-то умеет хорошо собирать, кто-то умеет хорошо дичь выслеживать, кто-то умеет шить одежду. И это авторитеты в своих областях. И вот несколько таких авторитетов более видных человек, и большинство остальных, которые предпочитают, ну, там, скорее послушаться и так далее, да. То есть, какое-то вот прямо управление нашим обществом нет. И вообще там все захоронения, которые видят, а хоронят, уже давненько хоронят, грубо говоря, с почестями, то есть какие-то ритуальные обряды есть, но они все одинаковые. Но из-за того, что вот эта вот первая там натуфийская культура, которая на Ближнем Востоке, в ней захоронения, в них начинают появляться необычные захоронения. В них начинает появляться что-то, что отличает, это еще не правители, но и это не такие, как все. На секунду, вот лежит женщина, у которой почему-то есть черепашьи панцири, которых нет рядом в других захоронениях других людей, у которой была рядом привязана нога, не ее нога, чужая нога была рядом привязана, просто какая-то посторонняя нога была привязана, какие-то перья, какие-то заместители в интересной форме лежащие, положены явно на нее сверху, кости отдельных животных и так далее. Считается, что это некая шаманка или что-то, а у нее сама поза, да, лежание необычное. Но это хоть что-то. Мы видим, что одни люди отличаются от других. Чем-то особенных. Что-то в этой женщине было особенного. Общее предположение, что это древнейшая из найденных шаманок. Ну, или какое-то другое вот такое вот лицо. И у нас начинает теплеть, теплеть, и казалось бы, да, вот дальше все хорошо, смотрите, смотрите, у нас вот действительно начало 20 тысяч лет назад там теплеть, 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 и происходит так называемое событие раннего Дриаса, подстава, да, катастрофическое похолодание спустя несколько тысяч лет после того, как закончился ледниковый период. Во-первых, во льдах там Гренландии и где-то, где можно изучить, которые застали это событие и с тех пор еще лежат, там высокое содержание некоторых металлов, которые могли из космоса попасть. Поэтому, конечно же, одна из теорий — метеорит. Где-то упал метеорит и, понятно, всех опять накрыло, опять похолодало. Но, скажем так, более признанно считается версия такая. Ледник же таял. Ледник таял несколько тысяч лет, и ледник стал реально отступать. И вот ледник стал отступать, 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 и в леднике накопилось очень много талой воды, особенно вот там вот в Канаде, и где Великие озера. Вот там вот накопилось очень много воды, и в какой-то момент ледник прорвало. То есть эта вода начала, она уже не умещалась в трейде, она начала просто из него выливаться. И это... миллиарды тонн воды, которые стали выливаться в море и похерили все течения, которые были. И поэтому все течения, которые тут были, на какой-то момент, очень непродолжительный, но стало очень холодно, потому что пропали в том числе и теплые течения, которые вообще-то тепло и несут. Это вроде как более признанная теория, что случилось в раннем Дриасе. Как бы то ни было, мы точно не знаем причину, но мы можем сказать, что в раннем Дриасе точно происходит сильное похолодание. Еще один удар по людям, еще один удар по первобытным обществам. И знаете, что люди вспоминают? Икорастущей-то еды у нас мало, а сам-то я, в принципе, для поддержания рациона, уже ж мы немножко выращивали еды, уже несколько тысяч лет на этот момент, просто для поддержания рациона, люди выращивают дикорастущие злаки, или помогают им расти, или просто знают эти места. И это возможность спастись от голода в момент резкого похолодания. Выжить за счет того, что мы умеем. А мы уже умеем сами себе делать еду. То есть, начинается переход к производящему хозяйству и всему остальному. И примерно на этой границе, примерно ровно в это же время, во время этой холодины и всего остального, у нас есть археологическая находка, которая заставляет даже видавших виды археологов и историков говорить: «Да, мои книжки уже не те». И речь идет о таком архитектурном памятнике, который находится рядом с зоной плодородного полумесяца, как Гебекли-Тепе. Вот это, что вы видите, построено охотниками-собирателями. Это построено людьми, которые не занимались производящим хозяйством. Это построено людьми, которые не знали, что такое фермы, козы и так далее. Это юго-восток современной Турции. Это сравнительно недалеко от Евфрата. Это формально входит в плодородный полумесяц. Древнейшая постройка, по крайней мере, из найденного, это большой холм, который представляет из себя несколько окружностей, несколько кругов из камней. Причем это все существовало и жило в течение нескольких тысяч лет. В течение где-то двух, возможно, 3 тысяч лет существовало вот это вот. Причем, что это сказать? Раньше считалось, что здесь вообще не было. В 19 году раскопали все-таки людей, которые тут рядом жили в более позднее время. То есть, что мы можем сказать? Когда начинают это строить, еще нет оседлого образа жизни. Самое древнее, что есть, это сами камни. Это вот эти вот камни, блоки по 5-6 метров в высоту, весом по 16-18 тонн, на секундочку. Это очень серьезные усилия, которые по классическим представлениям, ну скажем так, по представлениям, которые были лет 30 назад, по представлениям, заложенным в историю в 19 веке, о том, что есть охотники-собиратели, потом они переходят к производящему хозяйству, а потом начинается монументальное строительство. Эта система больше не работает. Видимо, было не так. Видимо, сначала начинается монументальное строительство. Ну, не видимо, а просто это вот это доказывает эта находка. Что сначала начинается монументальное строительство, а потом появляется производящее хозяйство в виде ферм. Да, этот регион был настолько богат пищей, настолько богат и растительной, и животной пищей, что да, здесь были такие перманентные поселения людей, которые могли себе позволить на одном месте долго находиться, и все равно рядом бегали антилопы, которых можно было жрать. И тем не менее, проблема даже не в том, что надо жить на одном месте, чтобы это построить. В конце концов, можно построить и наведываться сюда периодически, правильно? Ну, я надеюсь, не надо пояснять, что это религиозный центр. То есть мы сейчас религиозную символику разберем. Так как, понимаете, до этого мы имеем в виду только какую-то непонятную шаманку раскопанную, какие-то тени на пещерах. Мы шарудим рукой где-то в тумане времени и почти не можем залезть в голову этих людей. Да? Помните, как мы это говорили? Вот люди, наконец-то, благодаря монументу, люди могут после себя что-то оставить. И мы сейчас сможем в то немногое, что они после себя оставили, хотя бы заглянуть. Мы не можем это объяснить. Честно говоря, значение всего этого ни хрена не понятно. Раскопано около 3% памятника, 80% памятника законсервировано, более того, потому что тут все очень хрупкое, все очень древнее, все очень опасно вообще трогать его. И сейчас в археологии вообще есть такая мода. Многие памятники не раскапывать полностью, а раскапывать часть, начинать изучать, а большую часть консервировать для потомков. Будут более совершенные технологии раскопа, тогда достанем. Потому что мы сейчас знаем, что, ну, например, великие археологи конца 19 века, которые раскопали даже там 10-20-х годов прошлого века и 30-х. Это великие археологи, которые навсегда свои имена вписали в историю археологии и истории. Но по нынешним временам методы, которыми они все это раскапывали, это же просто варварство. Это просто варварство. И так бы хотелось, чтобы вернуться в прошлое и, грубо говоря, раскопать вместо Шлимана что-нибудь. Потому что там же просто все уничтожено после их раскопок. То есть, грубо говоря, они выдирали красивые артефакты, привозили в Европу и ставили в музей и говорили, смотри, какая ваза. А сейчас бы найти, в каких условиях была найдена эта ваза, где она лежала. Может, там какое-то помещение было, может, она как-то ритуально стояла, может, в ней какие-то кости были, может, какие-то металлы рядом были, может, еще что-то. Но столько контекста утеряно навсегда, и этот контекст пролежал там тысячи лет. И был уничтожен вот совсем недавно, 100 лет назад, когда это все стали доставать. И это так обидно, что сейчас есть такая тенденция консервировать очень многие памятники, если есть опасность, что они будут разрушены. Исключение Это какой-нибудь Махенджо-Даро, который, наоборот, природно уничтожается прямо сейчас. Там все подтапливается, там все ужасно, и надо как можно быстрее раскапывать. Наоборот, надо торопиться, пока оно все не уничтожено, и все равно уже многое будет уничтожено, и все равно уже многое никогда не спасут, и так далее. Поэтому есть разные варианты, но с Гебекли ТП вот так обстоят дела. Это люди, которые... Так вот, самое удивительное в этом... памятники, то, что по подсчетам из того, что ну, сейчас прикидывается, ну, по меньшей мере нужно 500 человек, чтобы это построить. По меньшей мере. А по-хорошему около 1000, чтобы построить такой комплекс, который здесь был построен. Никогда до этого даже представить себе, что охотники-собиратели могут в таких количествах собираться в одном месте, нет. Более того, мы знаем из современной социологии, из всего остального, что в обществах, которые доходят до человек 100, уже необходимо руководство, уже необходимы указания тому, что делать, чтобы кто-то не потерялся и так далее. Общество 20-30 человек, даже может быть 40, может быть даже 50, давайте запасом скажем, без этого справляется. Как можно собрать 500 человек и заставить их это строить? Во-первых, совершенно очевидно, что они все верили в цель, для чего это строится. Это очень много усилий, не направленных на прямое выживание. Очень много усилий, не направленных на то, чтобы прямо сейчас себя прокормить. Как минимум, все эти люди делили общую идеологию, религию, систему представлений, систему ценностей, называйте это как хотите. Были представителями там, одной культуры или что-то вроде того. Как минимум. Как максимум, это показатель, это прекрасная иллюстрация того, что без всякого производящего хозяйства, без всяких ферм и всяких козопасов, у человека есть та особенность, о которой мы говорили еще со времен эволюции. О том, что люди очень социальные и наши умственные способности, они развиваются применительно к обществу таких же людей. Понимаете, мартышка может расколоть орех инструментом. Есть обезьяны, которые прямо широко друг друга используют орудие труда для того, чтобы колоть орехи. Но она обхитрила орех и успокоилась. Она умнее ореха. А люди в процессе взаимодействия так вышло, что в этих обществах конкретно вот эта ветка эволюции сосредоточилась на том, чтобы быть умнее друг друга. И, возможно, это один из принципов, который долгое время и подталкивал увеличение мозга. Это просто жизнь в социуме. Если ты более социально приспособленный человек, если ты лучше распознаешь чужие эмоции, если ты сам лучше общаешься, если ты распускаешь правильные слухи, одна из гипотез, понятно, ничем не подтверждено, что наша любовь к слухам восходит к этим временам. Что, а ты знаешь, Наташка, ты представляешь? Те же самые, возвращаясь к тем же самым разговорам у костра, пока мы прячемся в пещере, или чуть-чуть, хотя если вы костер в пещере, вы задохнетесь. Ну ладно, неважно. Это, может быть, это все восходит к тому времени. В любом случае, быть умнее не ореха, а быть умнее вот этого парня и вот этой вот девушки. И уметь сколотить коалицию, знать, что вокруг тебя есть люди, которые тебя поддержат, знать, что если ты состаришься, у тебя выпадут зубы, за тобой все равно будут ухаживать, знать, что, может быть, выживание твоих близких, ну, альтруизм, может быть, выживание твоих близких даже дороже, чем выживание, можно пожертвовать собой. Казалось бы, что может быть более идиотическое с точки зрения естественного отбора, чем пожертвовать собой ради группы? Ну это ж бред. Ты лишаешься своих генов, ну допустим, что ты еще не оставил потомство. Ты убиваешь свою наследственность, давая наоборот путь другим генам распространяться. А вот нет, существуя в группе этих людей, во-первых, вы все друг другу как братья. Во-вторых, вы все друг другу немножко родственники. Сама идея о том, что да, может быть, ты отдаешь свою жизнь, а группа выживает, Это очень интересная мысль, потому что она меняет фокус. Да, теперь не столько естественный отбор, сколько он немножко управляемый отбор, потому что это уже ты решаешь, готов ли ты ради этих вот пожертвовать своей жизнью или не готов. Или в ответственный момент ты скажешь: а помнишь, в 6 классе ты мне мочалку в глаз кинул? На тебе под ребро! И убежишь, вместо того, чтобы их спасать. А может быть, не вспомнишь и кинешься на люторога и помрешь там на рогах и скажешь это самое. Знаешь, социум и репутация. Я это к чему веду? Короче, я это к чему веду? К тому, что чего вот способность без всякого производящего хозяйства организоваться в такую гигантскую группу людей, которая, очевидно, не перебила и не поела друг друга, а сконструировала, ну, видимо, это все строилось очень долго, потому что во времена позднего вот мощения уже есть дома. То есть люди так долго находились в этой местности, что они даже рядом стали уже строить хижины, уже стали обживаться и уже одомашнили даже какие-то первые растения. В смысле, основа их питания стала не какая-то там жуть, а то, что они выращивают у себя за окном. Это очень интересно. А что если в итоге, конечно, людей провоцировало на то, чтобы осесть, как мы сказали, похолодание раннего дриаса. Потому что стало холодно, еды не было, надо было срочно что-то найти. Возможность выращивать самому еду оказалась самой логичной и рациональной. А что если этого мало? А что если оставались люди на одном месте так долго, как раз для того, чтобы встречаться вот в таких религиозных центрах? Это был центр притяжения всех сообществ на десятки километров вокруг. Это люди, которые исповедовали что-то примерно одно, или во всяком случае бывали здесь, или делились как-то друг с другом информацией. Самые древние монументы, которые они воздвигли, на них ничего нет, на них ничего нельзя сказать. Но где-то 9000 год, 9000 лет до нашей эры, появляются изображения. И это очень важно, потому что это перед вами самое древнее, что мы можем на данный момент сказать о тех людях, родственники которых, скорее всего, потому что переход к выращиванию в итоге впервые именно здесь, и здесь к фермерству и перешли впервые. Именно здесь впервые люди стали вести то, что называется производящим хозяйством. Не я питаюсь тем, что дала природа, а я сам провоцирую природу производить то, что мне нужно, будь это коза или овес. Это фигуры людей, у которых есть рученьки, вот они, рученьки сложены. У которых вот есть еще, есть расшифровки, есть предположения людей, там в основном немецкая экспедиция работает. Вот, по крайней мере, немцы предполагают, что это что-то вроде циклов рождения. Типа большой в ней, маленький человек поменьше, и там тоже какой-то человек или что-то типа этого. Это гипотеза. Надеюсь, вы понимаете, что это не окончательная точка зрения, это просто что можно предположить на этот счет. По крайней мере, что предполагают те люди, которые непосредственно это все трогали руками, разговаривали, видели непосредственно. Реконструкции Гебек и ТП выглядят примерно вот так, да, то есть примерно вот так это выглядело, будучи 10-11 тысяч лет назад. Предполагается, что там были деревянные сооружения, как часть комплекса, да, короче, но смысл в том, что мы говорим о нескольких тысячах лет, в течение которых здесь люди собирались. У нас есть кольца, которые находятся совсем глубоко, которые сейчас не раскопаны. Там делали такие, вот, когда раскоп делается как шахта, мы туда делаем раскоп в одном месте, просто чтобы продатировать, да? То есть, видимо, самое древнее 12-12,5 тысяч лет назад. Но реально раскопано, чтобы посмотреть, только то, что посвежее. 8 тысяч лет до нашей эры, ну, то есть то, что там 10 тысяч лет назад, грубо говоря. И поэтому вокруг, то есть уровень земли-то поднимался, потому что люди делают культурные наносы, как ни странно, да? Они со временем что-то сюда приносили. Например, на многих камнях есть изображение животных, причем, как правило, мужских. У всего, что здесь изображено, обязательно везде есть какие-то намеки на пеструны. Ну, почему-то такая особенность. Разные камни. Ну, мы сейчас пустимся совсем в фантазии. Однако, во-первых, зацените уровень. На секундочку, эти люди либо еще не научились, либо только научились вообще выращивать пшеницу и ячмень. А среди них есть люди, которые вот так красиво могут сделать. И главное, как похоже. Понятно, что пытались выразить. Все эти животные очень страшные, очень пугающие. Они часто имеют какое-то отношение, ну вот это я просто, чтобы продемонстрировать, женские фигурки есть, одна, это изображение на полу, то есть изображение обнаженной женщины на полу, а вокруг нее возвышаются мужские каменные фигуры, у которых четко прорисованы фаллические образы, что дает возможность предположить, это что-то связанное с деторождением, с перерождением. А что, если эти люди уже задумывались о посмертной жизни? А что, если эти люди уже задумывались о том, а вот как я умру, что потом? И первая мысль, который, первый же ответ, который ты себе успокаиваешь, а, ну остаются же мои дети, да? И то есть видеть в следующих поколениях продолжение себя, дети, их опыт, воспитание, это то, что в этом мире остается после тебя, ведь это сейчас после тебя останутся, извини, форумы с незачищенными сообщениями, вся твоя почта с расшифрованными паролями, это все сейчас после тебя останется. Твои социальные сети, кого ты лайкал в Инстаграме, это все останется даже после тебя навеки вечные для изучения учеными будущего. Вот. А ведь если ты живешь все-таки жизнью такой вот на излете охотников-собирателей, ты все равно после себя ничего не оставишь. Представить, что после тебя останется вот этот рыболовный крючок, да ну ты что? Это чисто случайно, потому что их изготавливали в таком количестве, какая-то из них часть дошла, и все. А так, после нас остаются те люди, которые есть мы в вечности, и культ, который мы вот строим здесь. Особенно, когда он уже какое-то время простоял. Наверняка, конечно, не сразу все были на борту этого предприятия. Но особенно, когда увидели, что здесь поколениями стоят камни, стали появляться пристройки, стали появляться насыпи, стали появляться еще какие-то вещи. И люди, живя тут, прямо здесь, в режиме реального времени, а что далеко ходить? Они тут же рядом начинают выращивать что-то. Они тут же спускаются с гор и начинают там выращивать. Тут же на горах начинают пасти первых овец. И это все происходит вот рядом. Это удивительно, что Гюбет-ЛТП в этом смысле находится, в общем-то, там же, где и возникло. То есть мы не пересматриваем нашу теорию о месте возникновения производящего хозяйства. И даже о времени происходящем. И место, и время все то же самое. Примерно 10 тысяч лет назад. 8 тысяч до нашей эры. Примерно. Появится производящее хозяйство. Но оно появляется как следствие нахождения рядом с этими памятниками. Важнейшая колонна номер 43. Важнейшая колонна номер 43, на которой изображено, на первый взгляд, что-то непонятное. Ну, скорпионы. Ну, грифы какие-то. Ну, что с ними, да? Хорошо, я дам трактовку, которая пока на данный момент, те, кто это раскапывает, они говорят, ну, как-то так. Животные – это представление тех групп, которые собираются. Помните, мы говорили, что в древнем шаманизме, анимизме, племя людей ассоциирует себя с животным, с духом, с тотемом. Итак, если животные – это представление разных групп, которые здесь собирались, то это голова, которая является жертвоприношением этому тотему. Вы спросите, почему? Во-первых, потому что единственные кости, которые найдены на территории всего этого комплекса, это кости черепов. А во-вторых, речь идет о том, что случится на закате этого комплекса. Потому что знаете, что произошло? Когда появились пшеница и ячмень, когда мы можем сказать, что ближе к 8000 году до нашей эры реально начинают люди выращивать еду и сами жить, по крайней мере, далеко не все, далеко, огромное количество людей живет просто тем, что бьет, и еще будет жить 10 тысяч. Даже сейчас есть люди, которые живут как охотники-собиратели, о чем вы? Просто сейчас это там 0,0001% от мирового населения, да? А тогда это был основной образ жизни. Но на Ближнем Востоке появляются первые люди, которые возделывают злаки. Так вот, почему это жертвоприношение отрубленной головы? А вот потому, что в какой-то момент, примерно 8 тысяч, может быть 7500 до нашей эры, этот комплекс оставлен и заброшен. Причем он целенаправленно оставлен, заброшен и засыпан. Несколько раз пытались проверить, ну, может быть, его занесло. Нет. Прекрасная сохранность такой древности. И сам метод этого холма говорит только о том, что люди, которые здесь были, сами засыпали этот памятник. Они сами его закопали и ушли. построили и закопали, ну, прошло 3000 лет. Так ты понимаешь, закапывали явно не те, что, уже совсем не те люди, что строили. Но они почему-то закопали и разбрелись по округе. И вот эти люди, расшедшиеся, они уже вели образ жизни изменившийся. Образ жизни действительно навсегда изменился к производящему хозяйству. И это тоже, я ни в коем случае не хочу как-то преуменьшить этот переход, потому что даже когда ты охотник-собиратель, ты знаешь, что если уйдут олени, возможно, и тебе придется жить. Люди так долго жили здесь поколениями только потому, что здесь был, ну, прям неистощимый источник пищи и всего остального. И их более позднего есть и вот такие вот изображения. И вы понимаете, да, о чем я сейчас рассказываю? В конце начинают создаваться вот такие вот изображения, памятник засыпается, и люди уходят. Но тут действительно понять, что это было, конкретно, очень сложно. Но в общем, это древнейший религиозный центр, у которого есть преемственность. Эти люди никуда не пропали, они эту культуру унесли с собой. Потому что поздние домики в Гебекли-Тепе очень похожи на поздние домики в другом памятнике на территории Гебекли-Тепе. Вот плодородный полумесяц, да? А от него, смотрите, есть в Иерихоне кусочки того, что напоминает Гебекли-Тепе. В Невалы-Чори это совсем рядом. И в Чатал-Хьюке. То есть в каких-то первых неолитических поселениях, которые уже точно перешли на выращивание, они уже точно фермеры. Это первые фермеры. И это, грубо говоря, древнейшие из существующих, ну, то, что называется, вот Иерихон считается древнейшим именно городом раскопанным, потому что здесь впервые строятся что-то вроде укреплений. Здесь строятся первые стены, по крайней мере, из найденных, уже там 7,5 тысяч лет до нашей эры, то есть там 9 тысяч лет назад, секундочку. Есть знаменитая Иерихонская башня. Назначение, которое непонятно, раньше считали, что это фортификация, сейчас посчитали, что что-то строить одну башню, это какая-то не сильная фортификация, скорее всего, это какое-то религиозное ее значение было. Да, обратите внимание, что Южная Месопотамия мы пока не затрагиваем, пока все идет в Северной Месопотамии и побережье. Вот тут много рощ, озер и так далее в то время. Но все уже начало сохнуть постепенно. Постепенно начало сохнуть, ну а это климатические процессы, они будут сохнуть очень долго. Но многие считают, что Чатал-Хьюк постарше, как поселение. Именно из-за того, что здесь есть очень много домов. Именно из-за того, что здесь есть большое количество жилищ. И типа, ну как же, наверное, это город. Смотрите, сколько такое большое нагромождение людей. Действительно, первые дома, которые строятся друг другу в притирку и без дверей. Как ни странно, вход был через крышу. Эти дома строятся, там на холмах, да, все построено. И поэтому эти дома часто построены один над одним. И это такие целые комплексы, которые такие восходящие, снисходящие. По сути, входы были только для того, чтобы было с краю. А внутри это все через крышу заходилось. Ну, так было удобнее, видимо. Обратите внимание, что это налеплено вплотную. Понятие улицы и всего остального еще не существует. И это же холмы, на которых рядом паслись первые предки современных коз и овец. И те же люди, которые сначала перешли к фермерству, очень быстро рядом с этим же фермерством начинают разводить коз и овец, и что порождает, наверное, целое общество, которое только их и выращивает. Но о тех обществах нам ничего не известно. Потому что наверняка были те, кто приручил, пошел выращивать коз и овец и путешествовать. И после себя, ну, не осел, да, не оставил после себя никаких памятников. Поэтому, к сожалению, ничего об их быте сказать нельзя. Но по количеству объедков Чатал-Хьюк просто завален костьми овец и коз древних. Поэтому, собственно, и делается вывод о том, что это древнейшее поселение. Ну, опять же, мы говорим там 7000, 7500, 8000 лет до нашей эры. Опять же, какое-то время понадобится на то, чтобы подомашнить. То есть, давайте не удивляться, если в будущем будет найдено поселение, допустим, на 1000 лет старше, или где-то еще, где уже были одомашнены, возможно, где-то 1000 лет можно с запасом дать. Но это, по крайней мере, самое древнее, что мы нашли на данный момент, а в этом регионе раскопано много всего. Прямо много всего. Ну, и мы больше всего говорим о Ближнем Востоке, потому что что здесь это появилось раньше всего, да? Когда здесь уже выращивают для себя ячмень, в это время в Китае и в Индии только начинают эксперименты с рисом. Напоминаю, что в Южном Китае, в долине Меконга и в долине Ганга рис трижды был одомашнен разными способами. А на севере Китая просо еще даже не начали. Вот. То есть это маленькие по нынешним меркам, конечно, поселения. Но извини, до самых недавних пор 20-30 человек, и, как мы говорили, чудом является дошедший до нас памятник, для постройки которого понадобилось аж 500 или 1000 человек. И это какое-то разовое мероприятие было, удивительное вообще по своим масштабам и возможностям. А тут на постоянной основе несколько сотен человек уже начинает жить. Да, вот, кстати, реконструкция, собственно, как жили-то в Читалхиюке, ну, вот примерно так. То есть большое количество открытых пространств, есть закрытые. Более того, много в Читалхиюке найдено, кстати, да, давайте об этом поговорим. В Читалхиюке много найдено вещей, которые мы, наверное, уже говорим, что мы двигаемся по технологическому древу. В Читалхиюке найдены древнейшие металлы, а именно найдены бусы со свинцовыми бусинами. Чтобы поплавить свинец, я думаю, вы все в детстве плавили, большого ума не надо. Его можно поплавить на обычном костре, поэтому, наверное, не очень мы удивлены, что они смогли это сделать. Просто надо отметить, что стали использовать свинцовые бусы. Собак, да, собаки жили, причем оказалось, что собака не просто твой друг, а собака это еще и овцепас, овчарка. Оказалось, что она может еще и заставить овец следовать, потому что те же овцы, они бараны. Они как бы видят, что там кто-то впереди пошел, и они за ним, короче, идут. И оказалось, что точно так же они могут ходить за собакой, да? Если собака там бежит, и они, короче, за ней могут точно так же тусовать, ходить. Довольно в большом количестве появляются всякие птицы. Но это, скорее всего, связано с развитием пращей и луков. Я, конечно, не представляю, как из пращи можно летящую птицу подбить. Но это были суровые охотники, которые из пращи подбивали птиц. Вот. И, кстати, тут свинец пригодился тоже. Они не только бусы делают из свинца, а вот в Ерехоне, например, он будет заброшен через 1500 лет. И там все прямо усеяно свинцовыми снарядами для пращей. То есть Ерехон ушел, его сожгли, и там что-то прям драка была какая-то. Опять же, что это было, непонятно. Но там было больно и плохо всем. Вот, значит, стены не помогли в тот момент. Вот. Какие армии? Никаких армий. Никаких армий. Мужские сообщества. Группы мужчин взрослых, которые не боятся, которые допускаются, конечно, женщины. Поэтому даже мужские сообщества, наверное, не очень правильное сочетание. Ну, просто женщины у них меньшинство, да? Которые идут на всякие опасные мероприятия. Вот забить мамонта или, значит, перебить каких-нибудь там тигров или посражаться еще с кем-нибудь, это очень опасное мероприятие. Этим должны вот эти вот группы заниматься, таких отважных людей. Ну, скажем так, мужчина и несколько женщин. Вот. И они же являются, ну, решают конфликты с соседями, да, если это необходимо. Вот. Конфликты, конечно, случаются в регионе, естественно, и вообще мы постепенно видим, как по мере развития человеческой цивилизации конфликтность нарастает. Ну, понятно, стесненные условия, конкуренция. Раньше ходили, бродили, всегда можно было просто уйти, да. А если мы живем, то уже появляется представление о том, что это моя земля. Тут как бы мое родовое гнездо. Попади, расскажи охотнику-собирателю про его родовое гнездо, он знать не знает, что это такое. Какое еще родовое гнездо? Это же просто речка течет, ты че? Появляется представление о том, что мы владеем. Появляется огромное количество, конечно, разнообразия всяких тяпок, кирок, серпов и всего остального. Множится как на дрожжах. Первые находки обсидиана тоже в Читалхиюке. То есть люди находят обсидиан и обнаруживают, что им можно очень неплохо резать, использовать. И культы. И вот культы, что интересно, мы сейчас переходим к той самой криповой части, а куда делись люди, которые засыпали Читалхиюк, которые засыпали Гебекли Тепе. В частности, они попали в Читалхиюк, потому что в изобразительном искусстве есть похожие мотивы. Но в частности, чем нам здесь больше всего интересно? Здесь создается архетип богини, скорее всего, богини плодородия, который называется мастер зверей. Я думаю, вы узнаете этот образ. Представьте здесь человека в Месопотамии, в вавилонской одежде, а по краям не вот этих вот кошек, а львов. А представьте себе здесь Шиву, а по краям тигров. А представьте себе, короче, вот этот мотив, который встречается в Южной, Юго-Западной Азии, Северной Африке, Южной Европе. Мотив, который мы условно называем мастер зверей, это женская, реже мужская фигура между двумя животными. Встречается очень много где в течение многих следующих тысяч лет. И этот мотив проживет много-много прям тысяч лет. Обратите внимание, они хвостики свои закинули ей на спину. Там, если с другой стороны рассмотреть, это хвостики у них, которые они вот так вот ее как бы приобнимают. То есть, это прям некое поклонение некой богине. Но, самое главное, что мы находим в Чаталхьюке, это понятные захоронения. Они своих родственников хоронят в пол. Они отрезают голову этим родственникам. Голову кладут отдельно, а безголового родственника закапывают в пол, в том, вот в этих вот многочисленных комнатах, в которых они живут, где мы видели на реконструкции. Действительно, в подполах полно мертвых людей. Нам, наверное, это кажется странно. Очевидно, им это не казалось странным. Более того, эти черепа дорабатываются. Почему-то мы не встречаем черепа, которые бы они просто положили. Они начинают глиной и охрой обрабатывать эти черепа. Они долепливают глиной, чтобы... То есть они сначала отделяют мясо, там есть следы на этих черепах, прям разделки, ждут, пока это все там очистится, отгниет. И потом поверх черепа лепят глину и расписывают охрой. И иногда даже вставляют какие-нибудь бусинки свинцовые или что-то. Так появляется первый культ, скажем так, первая известная религия, о которой мы можем говорить. Это культ черепа, так называемый, который распространен на территории всего плодородного полумесяца. Мы находим много-много где одно и то же. В юго-восточной Турции и на территории современного Израиля, на территории современной Иордании. Ну да, вот Ан-Гизель, например. Сейчас я буду показывать конкретно выставку из того, что найдено в Ан-Гизеле на Ближнем Востоке, в Леванте. Это деда. Вот, это деда, он у нас будет на полке теперь все время стоять. И если что, к нему, наверное, можно обращаться. Скорее всего, это какая-то вариация культа предков, ну, очевидно. И это глиной доработанные черепа. Вот. И расписаны охрой чаще всего. И кто на что гораст. Вставлены камушки. Опять же, уже обрабатывает песчаник, уже умеет кое-что делать из песчаника, уже умеет хорошие уже технологии, полировки, шлифовки камня. Во-первых, это красиво. Это просто глина. Еще раз говорю, пугаться тут нечего. Да, это похоже, что это типа плоть и о, ужас. Нет, это просто глина. Ребят, успокойтесь. Это кость и глина поверх. Ничего страшного тут нет. Это вот они, вот эти вот мне товарищи напоминают пеки в чате как раз. Вот когда не делал стримы полгода, короче, и открываешь чат в отдельном окне. Вот. Я вот это вот примерно увидел, когда из реанимации вернулся. Значит, это самое. Но действительно, продолжая эту тему, как интересно, что у людей уже была общая тема. Общая религиозная тема, которая, ну, как минимум, от Чаталхьюка, от Турции до Ан-Гизеля. Это неплохо. Это уже большое расстояние, на котором исповедуется, ну, прямо идентичная религия. Это круто. Интересно бы знать, что они в это вкладывали и что они вот себе думали, как именно. Может, это какие-то перерождения, может, это напрямую духи. Может быть, помните, мы говорили, что в Египте был период, когда статуя считалась воплощением Ка, воплощением твоего двойника, да, что это одновременно и нечто такое, что сама статуя это и есть частично дух, а частично то физическое тело, которое ты сделал, да. И если сделать отверзание очей, то вдруг окажется, что можно сделать и мумии, и статуи, и отверзение там очей, в смысле, вроде бы ты вылепил статую, а потом она оживает и открывает глаза, да. Может быть, нечто похожее было здесь или еще как-то по-своему. Очень, блин, интересно было узнать какие-то вещи про этих людей, к сожалению. Непонятно, ну, объяснения нет, почему так. И мы постепенно приближаемся, мы проходим 7 тысяч лет до нашей эры, 6,5 тысяч лет до нашей эры, и ближе к 6000-м у нас происходит еще в этом регионе очень два важных приручения. А именно, люди научаются работать с кабанами, ну, одомашнивают свинью, и это прекрасное изобретение. В это время в Китае, кстати, начинают выращивать рис. И в Индии, скорее всего, ну, либо чуть позже, либо примерно в это же время. Но это мне все-таки интересно сейчас поговорить тут, потому что там только начинают. И у нас есть отдельный стрим по арабской цивилизации, есть отдельный стрим по Китаю неолитическому. Поэтому давайте, если вам интересно, посмотрите те стримы, они есть на канале. Докитайская история Китая, соответственно, и пролог к истории Индии, второй стрим называется вот так. Свиней и коров. И коров. Коровы будут чуть позже одомашнены. Всякие зебы, всякие горбатые, всякие водяные буйволы. Это тоже будет в Азии, но позже. 6500 до нашей эры это свинья и корова. После того, как изобретается свинья и корова, вот тут уже начинается прямо посерьезнее, потому что, ну, послушайте, свинья и корова – это серьезные махины по переработке и вообще по антропогенному вмешательству в природу. У тебя любые помои остались, какие-то хрящи лежат, ракушки там, какие-то осколки, эти самые, скорлупа какая-то, эти кустики, бахча валяется, свинья все сожрет. Свинья сожрет, сама станет толще, ты ее зарежешь и съешь. Короче, это же прекрасно. То есть свинья это вообще уникальная машина, она уничтожает твои отходы и сама становится жирненькой и вкусной. То есть два в одном. Плюс эти вот животные, свиньи и коровы, они производят навоз в огромных количествах, и они любят навоз, ценят навоз. Это очень навозные животные. Вспоминаете криминальное чтиво, это же дает возможность производства удобрений. То есть фермеры, которые разводят животных, более успешны, чем фермеры, которые не разводят животных. Такая вот история. Потому что гоняться по всей саванне, собирать за газелькой ее пикехи, чтобы удобрить свои поля, это немножко, согласитесь, ну, истощает. А когда оно тут рядом у тебя все стоит, пасется, то в принципе иметь какую-нибудь там компостную яму, навозную кучу и другие разделы категории на Твиче, да, это в принципе не так уж и сложно. Это в принципе пришел, полную лопату набрал, всем раздал, как бы и все нормально. Возникает целый ряд культур. Хасуна, Самарская, Халафия. Да, появляется, конечно же, мул. Да, то есть, имея осликов, но не имея еще лошадей, дикие лошади есть, это всякие там эти. Но теоретически можно попытаться подкатить своего осла к дикой кобыле. Сейчас прозвучало как, не знаю, как мой отдых в студенческие годы. Короче, можно попытаться их скрестить и получить мула, да, который сам там вроде потомства не дает, но мул тоже мул сильный, он менее упрямый, чем осел, более послушный, он работает. Это вообще нас возводит к вопросу, а почему этот регион? А почему вообще, ну хорошо, ну еще Китай, ну хорошо, еще Индия. Почему так? Тут еще в оранжевой среди ранних центров покрашено то, что не считается. Тут покрашено Папуа-Новая Гвинея. Хорошо, да, научились на Папуа-Новой Гвинее. Местные люди примерно в это же время научились выращивать хлебное дерево и бананы. И все. Причем не современные, а древние. которые еще прокормить не могут. В случае с Америкой и вообще смешно, потому что я вообще не понимаю, как можно раскрашивать, потому что в Америке местные и все еще занимаются уничтожением местной мегафауны, они тут еще бегают, веселятся, как на свежеоткрытом сервере, они бегают, тут карают нубов, местную всякую фауну, которая вообще ничего из себя не представляет, и тут еще прекрасно живут охотой, но, тем не менее, действительно одомашнивают один вид растения, знаете что? Они одомашнивают тыкву ради сумок. Поэтому Мезоамерика покрашена в оранжевый цвет. То есть они не на еду выращивают. Но действительно, уже там 10 тысяч лет назад, то есть там, условно говоря, 8000-е до нашей эры, действительно одомашнивают тыкву для того, чтобы использовать ее как этот самый перенос. И начинают, только начинают эксперименты с дикорастущими теосинте и подсолнухами. А все это будет гораздо позже. То же самое в Андах, только первые там какие-то стручки, перчики.